Я все присутствующие, гости, нас значительно больше, знаешь, что сейчас нас очень многие смотрят в разных странах мира. Мы благодарим Бога за то, что можем в нашей поместной церкви присоединиться к огромному количеству христиан, которые в этот день, сегодня, по западному обычаю, как это отмечает западная церковь, отмечают праздник Пасхи. Огромное-огромное количество людей сегодня поклоняется Богу в разных странах, разные формы богослужения проходят, читается Слово Божье, люди торжествуют, люди радуются, люди поздравляют друг друга словами, которыми сегодня позвольте и вас еще раз поприветствовать словами христиан. Христос воскрес! Слава Богу, друзья, занимайте ваши места. Празднику, который мы сегодня отмечаем, больше 3000 лет. Тогда, когда евреи выходили из египетского плена, он был установлен. Суть этого праздника, или слово «Пасха», «Песах», еврейское слово, «пройду мимо, не погублю». Когда Бог освобождал народ израильский из плена, то Он оставил для них эту заповедь, чтобы помазали косяки и перекладину дверей кровью. И вот именно с этим было связано установление этого очень важного праздника. И Господь установил его как основу, как центр, как главный праздник народа израильского. Удивительно, но прошло время, смотрите, Христос собирается с учениками своими для того, чтобы точно так же отпраздновать еврейскую Пасху. И когда отмечается, устанавливается вот это, отмечается еврейская Пасха, в этот же день Христос устанавливает и новый праздник. Новый праздник. Он в этот день, после того, когда установил новую заповедь, оказался в очень неприглядном положении, когда его предал один из его учеников. Его осудили неоднократно, затем его распяли, и он остался в знак почтения еврейской субботы в покое в прахе земли. Воскрес не в субботу, а воскрес в воскресенье, в первый день недели, так он тогда назывался. И тем самым установлен был замечательный праздник, который фактически, он не был установлен, он является новой формой того праздника, который был в Ветхом Завете. То же самое мы говорим о Пасхе, то же самое значение слова «пройду мимо, не погублю». Праздник Пасхи – это действительно величественный праздник. Господь установил его для того, чтобы праздновали его народ израильский во веки веков, до тех пор, пока они будут живы. Надо прямо сказать, что Новый Завет, говоря о празднике Пасхи, больше акцентирует наше внимание на суть, на содержание этого праздника. «Пройду мимо, не погублю». Еврейская Пасха отмечается в строго установленный день, 14-й день месяца Нисана, это первый день религиозного года. И независимо от того, на какой день попадает этот праздник, на понедельник, вторник, среду, евреи отмечают праздник в тот день, в который он, на который он попадает. Ввиду этого есть такое выражение у славян «приходящие праздники» и «неприходящие праздники». Приходящий, допустим, Пасха – это приходящий праздник. Почему? Потому что он всегда попадает на воскресенье. А Рождество – неприходящий праздник. Попало 25 декабря, независимо от того, какой это день мы отмечаем это Рождество. Друзья, действительно, сегодня для христиан, наблюдая за тем, что происходит в христианском мире, видишь, что христиане все-таки больше начинают понимать то, насколько важно отмечать этот праздник вместе. Действительно, все больше и больше раздаются голосов, чтобы праздник Пасхи отмечали уже в один день и по старому стилю, и по новому стилю, как отмечает это Римо-католическая церковь и Греко-православная церковь. Друзья, вопрос действительно в этом в праздновании Пасхи, он является важным для христиан. Хотя, по сути, здесь не день важен, а важно то, чтобы действительно почтить это удивительное событие и выполнить Писание, чтобы праздновать и этот праздник. Когда делается летоисчисление, вернее, когда устанавливается праздник Пасхи, то обычно обращает внимание на, почему, допустим, Пасха всегда попадает на воскресенье, вычисляет их на многие десятилетия вперед, так называемые пасхалии, то есть даты праздника Пасхи на много лет вперед. Они вычисляются достаточно по простой схеме. 22 марта – это день весеннего равноденствия. После этого дня первое новолуние наступает, и после этого новолуния первое воскресенье – это Пасха. Вот так и рассчитывают ее, поэтому она может попадать как на 23-24 мая, иногда переходит аж на 1, 2, 3, 4 мая. Вот так высчитывается этот день. В принципе, для нас не столь важно, чтобы он был приходящий или неприходящий. Для нас есть повеление Писания, чтобы отмечать этот праздник. Действительно, если бы сегодня у нас была возможность вот так подняться на спутники и просмотреть, если это возможно, следят за нами с космоса и распознают лицо человека, настолько техника сегодня широко шагнула вперед, что найти нас очень легко было бы желание. Так вот, если было бы у нас желание, была бы возможность, и мы бы посмотрели на то, как отмечают сегодня праздник Пасхи на всех континентах Земли, в каждой стране, в каждом народе, мы бы, с одной стороны, удивились, может быть, ужаснулись, может быть, порадовались, в зависимости от того, как мы воспринимаем разные формы служения. Но действительно, друзья, по-разному люди отмечают этот праздник. Для нас сегодня важно понимать одно – видеть суть этого праздника, потому что именно суть является стержнем, основой, правильным подходом к празднованию этого события. Поэтому, как Павел пишет, притворно Христа проповедуют, даже я, говорит, этому радуюсь. Наше желание, чтобы в этот день, праздник Пасхи, который установлен в память о воскресении Иисуса Христа, мы особое внимание обратили на то, что по этому поводу говорит Писание. Мы прочитаем сейчас текст Писания, которому приглашаю вас, чтобы вместе его проследили из 2 послания Тимофею, 2 глава, 3 стиха, 7, 8 и 9. И наше внимание будет обращено на самое главное, что присутствует в этом празднике – основа. И короткое размышление перед тем, как мы еще раз поклонимся воскресшему Спасителю нашему, мы посвятим наше рассуждение теме «Помни Господа Иисуса Христа воскресшего». Мы читаем слова, которые оставил Павел своему сотруднику, молодому брату, в которого он очень много вкладывал, формировал в нем характер служителя, и пишет свое фактически самое последнее послание. Самое последнее. Второе послание Тимофею – это последнее письмо, которое Павел, служитель Божий, написал во время своей жизни. И то, что он пишет здесь, оно имеет очень глубокую важность как для служителя Нового Завета, так и для отдельно взятого верующего человека. Итак, мы читаем слова из 2 послания Тимофею, глава 2, 7, 8 и 9 стихи. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Очень интересно отметить, что после того, когда евангелисты описывают воскресение Христа, фактически все четыре Евангелия говорят о воскресении Христа, они показывают нам на факт, говоря то, как произошло это событие. Надо отметить, что после того, когда вот эта информация донесена была до верующих людей, акцент служения апостолов, их учения был смещен, я хочу обратить внимание, был смещен с указания на факт воскресения. Уже не говорили о факте воскресения, а в посланиях, в учении апостолов особое внимание уделяется на значение воскресения. Евангелисты утверждают факт очень подробно, многогранно, многосторонне описывают то, как произошло это удивительное событие. Затем христианская церковь, первые верующие, ранняя апостольская церковь особое внимание обращает именно на содержание этого праздника. Неудивительно, что вы во всем Новом Завете нигде не найдете упоминания о том, как надо праздновать Новозаветную Пасху. Нигде. В то время, как в Ветхом Завете подробное описание существует, как должна проходить Ветхозаветная Пасха. Что это означает? Это означает то, что главное для тех, кто носит имя верующих, это содержание праздника. Главное – это то, что стоит за этим. К сожалению большому, сегодня мир пришел к этому празднику, я не ошибся, к сожалению, с огромным количеством традиций, обрядов. Именно эти обряды, эти традиции очень часто мешают поклониться воскресшему Христу. Мы действительно очень много уделяем этому внимания. Но смотрите, повторим, что Писание нигде не говорит о форме проведения богослужений на Пасху, что должно для нас указать на одну важную истину. Важно здесь поклонение Богу в день Пасхи, понимая, что я избавлен от греха, о чем мы немножко ниже будем вместе с вами говорить. И то, что евангелисты, вернее, то, что послания после Евангелий смещают акцент с факта воскресения на его содержание, для нас сегодня также, друзья, является ориентиром того, в том, на что нам сегодня, верующим людям, больше всего следует обращать внимание, то есть оценивать значение воскресения, не столько много внимания уделять факту воскресения. Мы исходим из факта, мы его не доказываем, мы не спорим по факту воскресения Христа, мы стоим на позиции того, что Христос воскрес, но говорим о том, что за всем этим стоит. Реальные верующие, настоящие верующие, они верят и учат, что Христос действительно воскрес, телесно воскрес после смерти за грехи всех людей на кресте. Любая другая позиция, любой другой взгляд, что Христос духовно воскрес, что Он не умирал, просто Ему плохо стало, а когда в пещере там прохлада так повлияла на Него, Он пришел в себя, тут ученики помогли, камень отвалили, Он им там сообщил, дал знак: «Ребята, мне здесь не очень хорошо». Как сегодня это пытаются представить критики Библии? Мы верим и учим, что Христос действительно умер физически, но не как все люди умер. Я хочу на это обратить внимание. Он умер, как все люди, но и не как все люди. Он умер физической смертью, но причина его смерти была не в том, что он согрешил, ведь возмездие за грех – смерть, а в том, что он грех всего мира взял на себя. И тем, что он умер, еще раз подтвердился факт и незыблемость, неизменность Божьего закона, что возмездие за грех – смерть. Христос умер за наши грехи, и Он воскрес, телесно воскрес, реально воскрес. Мы этому, в это верим и этому учим. Всю остальную, все остальные взгляды, позиции мы считаем небиблейскими и неправильными. Я хочу обратить внимание на одну важную деталь. Сколь много сегодня противников реального воскресения Христа, реальной библейской правды пытаются унизить факт воскресения Христа, пытаются по-разному все это представить. Друзья, обратите внимание, как эта тактика строится. Хочу, чтобы вновь и вновь обратить внимание на одну важную грань. Как сегодня сознание людей очень легко может быть введено в заблуждение. Появляется человек и заявляет, что Христос телесно не воскрес. Что остается верующим? Вроде бы одно остается – доказать, что Христос телесно воскрес. Не так ли? Друзья, не попадайтесь в эту ловушку. Не тратьте зря время. Мы стоим на позиции библейского слова, Божьего слова, что Христос воскрес. Пусть другие доказывают, что Он не воскрес. Бремя доказательств пусть на тех лежит, кто выступает против библейской истины. Друзья, это важный момент сегодня в празднике воскресения Христа. Обратите внимание на то, какое у меня отношение к Библии сегодня. Друзья, слышите? Если это Божье Слово, мы стоим на позиции того, что Он действительно воскрес. А все остальное мы считаем неправильным и считаем заблуждением, в которое человеку здравомыслящему не стоит верить и не стоит на это обращать внимание. Павел пишет свое послание Тимофею. Это заключительное слово наставника своему преемнику, служителю. И тем самым вот этими словами, которые Павел оставляет Тимофею, он еще раз очень многое для нас говорит. Говорит о том старшему поколению, что для того, чтобы что-то передать младшему поколению, нужно самому явно и четко понимать, во что вы верите. раз, с другой стороны, ясно и четко изложить молодому поколению то, во что вы верите. И что самое важное, изложить таким тоном, чтобы это было принято. Когда мы читаем пасторские послания, какими принято считать два послания Тимофею и послание Титу, они очень хорошо говорят о том, как нужно передавать духовный опыт. И что самое важное, что нужно говорить при последнем дыхании, когда человек уже явно видит, что он уходит с этой земли, на что нужно обратить внимание? Это заключительное послание. Тогда мобильных телефонов не было, скайпа тоже. На Фейсбуке они не могли встречаться. Молодежь, вы понимаете, о чем идет речь. Павел пишет письмо, я не знаю, сколько после этого он еще прожил в тюрьме. Я не знаю. Он умер. Это его одно из последних писем. Передсмертные слова, как они важны для человека, который остается в живых, не так ли? Так вот, это предсмертные слова апостола Павла. Что он передает своему помощнику, служителю, с кем он много трудился? «Разумей, что я говорю». «Да даст тебе Господь разумение». На что обращают внимание? «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». И мы на это обратим внимание, друзья. Вот это самое важное, вот самое дорогое, что было в сердце, в личности Павла, в разуме его, он передает, он желает передать искренне своему помощнику, с кем он вместе трудился. Мое желание, чтобы мы обратили внимание, у нас не так много времени, на то, что заложено в этом тексте. Ведь это важное, друзья. Это предсмертные слова. Это слова, наполненные глубоким смыслом. То, что Павел имел, он это передает, и он подчеркивает, разумей, что я говорю. Обрати на это внимание. Он много ему наставлений давал, но вместе с этим он подводит именно к этому важному наставлению его внимание. Постоянное присутствие Христа в разуме. Постоянное присутствие Христа в разуме. Храни, помни Господа Иисуса Христа. Храни в разуме. Это помни, храни в разуме. Вы помните, когда Господь устанавливал ветхозаветник праздник Пасхи, там то же самое слово стоит. Нужно помнить этот праздник. Скажите, пожалуйста, для израильтян, что означало помнить этот праздник? Что означало? Праздновать его? Не просто знать, что сегодня праздник, ну ладно, вот праздник, все, пойдем дальше, будем заниматься своими делами. Нет, помнить, вот для евреев слово «помни» означало «храни в памяти и действуй сообразно с того, что у тебя в памяти». Когда пишется последняя книга Ветхого Завета, Малахий обращается к народу израильскому и говорит «помни закон Моисея». То же самое слово, которое означает «ты не просто наизусть цитируй эти 10 заповедей». Ты живи этими заповедями. Павел, как носитель еврейской культуры, как тот, который очень хорошо знал суть Ветхого Завета, он именно вот это слово, именно эту мысль пытается донести своему сотруднику. Помни, не просто помни, что сегодня 8 апреля, а на следующий год, возможно, в другой день попадет праздник Пасхи, на другой день. Друзья, вопрос не в этом, вопрос в том, что ты должен хранить это в памяти, как основу, во-первых, твоего понимания и как то, через что ты призван смотреть на жизнь свою личную. Господь Иисус – это ключевое отношение ко Христу в ранней церкви. Если вы читаете Евангелие, вы, наверное, обратили внимание, что практически нигде, в редком количестве случаев евангелисты употребляют выражение «Господь Иисус Христос». Это либо Иисус Христос, либо Сын человеческий. Помните, да, особенно Лука употребляет именно это выражение «Сын человеческий». Это важно отметить, это важно отметить, это важная доктринальная истина. И на это позвольте обратить внимание. Позвольте пригласить вас прочитать текст Писания. Вот это имя Господь Иисус – это имя, с которым Спаситель стал известен и которым Его называли после воскресения. Обратите на это внимание. До этого Он был Иисус Христос, хотя Он был Господом, будьте внимательны. Но вот этот титул, это название к Нему стали применять христиане после воскресения Христа. И что мы читаем в книге Деяний апостолов 2.36? Это слова апостола Петра, которые произнес он в день Пятидесятницы, тоже великий христианский праздник. Он пишет так, обращаясь к народу израильскому. «Итак, твердо знай, Здесь догадываться не надо, это истина. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что нужно знать? Что Бог Отец, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли и который затем воскрес. Бог Отец Иисуса соделал Господом того, которого вы распяли. А распятие произошло, вы знаете, в конце земной жизни Христа, затем наступило воскресение. Итак, Господь Иисус – это то имя, с которым христиане знакомы, говоря о Христе. Интересно отметить, что единственный, практически один из единственных синодальный перевод, который употребляет это выражение «помни Господа Иисуса Христа». Ни английские переводы, ни украинские переводы, ни язык оригинала слово «Господь» не упоминает. «Помни Иисуса Христа». Но понимая, что Он теперь Господь, видимо, поэтому, когда делался перевод в 1836 году, видимо, поэтому вставили это выражение «помни Господа Иисуса Христа». Оно не является отступлением от Писания, оно уточняет, говорит о том, как верующие воспринимали Христа. И что важно отметить, что Он Господь Иисус Христос воскресший. Вот такое пространное имя у Него. «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». Добавляет, вторит к этому и апостол Петр интересную мысль 1 Петра 3:15. Господа Бога, когда мы изучали этот текст, с языка оригинала передает другое значение, и Иегову Христа светите в сердцах ваших. Это пишет Петр, уже обращаясь к верующим людям. Как надо относиться ко Христу? Это Господь Иисус, это Иегова Иисус. Он утверждает этот титул, и Он стал таковым для людей, Он был таковым, но Он стал таковым, почему? Потому что Бог Отец Его соделал таковым, воскресив Его из мертвых. Павел также указывает Тимофею на то, что в Господе Иисусе исполнение библейских пророчеств – это то, каким надо Христа помнить. Он Господь, Он Иисус, Он Христос. Во Христе исполнились библейские пророчества. Павел здесь маленькую фразу добавляет. «Помни Господа Иисуса каким?» «От семени Давидова». Здесь явно указание на то, что действительно этот Христос, как царь Давидов, он был предсказан, приход его был предсказан, и тем самым помни того, о ком Господь задолго до его прихода говорил и выполнил эти пророчества в лице Иисуса Христа. Очень важно, друзья, нам обратить внимание на ценность вот этого предостережения. Помни Господа Иисуса Христа, помни. Другими словами, храни в разуме, храни в памяти. Вы, как верующие, те, кто читает Священное Писание, думаю, что уже догадываетесь, какой текст будет кстати привести, чтобы утвердить эту мысль, почему нужно Бога, Господа Иисуса Христа, хранить в своем разуме. К очень неприятному тексту хочу пригласить вас прочитать, но это надо сделать, чтобы мы реально понимали в праздник Пасхи, что означает, вернее, к чему я могу прийти, если Господа Христа я в памяти не буду хранить, если Его в разуме у меня не будет. Приглашаю прочитать Римлянам 1 глава 28 по 31 стихи. «Последствия отсутствия Бога в разуме». Это очень важное, серьезное предостережение. Павел пишет, «И как они, то есть люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». В чем он проявляется, превратный ум? «Делать непотребства». Какого рода эти непотребства? Он подробно пишет. «Так что они, без Бога в разуме, они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены ненависти, зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Страшно? Не правда ли, друзья? Надо отметить, что вот такой образ жизни человек имеет, если Бога нет в разуме. Вот почему Павел вновь обращает внимание Тимофея. Будь внимателен, пусть воскресший Христос, торжественный, прославленный, будет в твоей памяти, будет в своем сознании. В противном случае ты всегда будешь тяготеть к этому порочному списку, к этому недоброму списку, недобрым характеристикам. Вот так, так устроена природа греховная человека. Если нет Бога в разуме, она обязательно туда тянет. Мы подойдем к вопросу, все-таки как тогда относиться к воскресшему Христу. Но это важное предостережение. Почему Павел говорит, обращай на это внимание? Потому что, если Бога не будет в разуме, если воскресшего Христа не будет в разуме, вот то, к чему ты придешь. Запомни, когда тебе не захочется поклоняться Богу, или, может быть, ты считаешь, что это не для тебя, я очень прошу тебя, дорогой слушатель, ты обрати внимание на эти слова, которые мы прочитали. Если у тебя Бога в разуме не будет, вот к этому ты обязательно придешь, если уже в этом состоянии не находишься. Помни это. Вот почему важно говорить о воскресении Христа. Вот почему важно думать о воскресшем Христе постоянно. Почему? Потому что в противном случае ты имеешь все предпосылки для того, чтобы прийти к этой неправильной характеристике. Воскресение Иисуса Христа сделало его служение завершенным, полноценным. Он пришел на эту землю для того, чтобы спасти людей. Он взял грехи всех людей на себя, и тем, что Он воскрес, тем самым подтвердилось то, что Его служение завершено. Цель Его прихода – спасти людей. Одним из Его последних слов на кресте, вы помните, было слово «совершилось». Это одно из последних слов «совершилось». Вот то, ради чего Он пришел, оно теперь уже совершилось. А теперь остается одно. То есть грех взят на Христа, Он еще не умер, но Он уже на кресте, Он должен умереть. То есть завершено. Явно было видно, что Его с креста никто не снимет. Он должен умереть на кресте. Вот то, что я мог сделать, теперь я ничего не могу сделать. Я уже на кресте нахожусь. Я никого не могу учить, я ничего не могу, никуда не пойти. Все, я должен умереть. Вот совершилось то, ради чего я пришел на эту землю. Это действительно, друзья, так. Поэтому следует помнить его не просто Господа Иисуса, а Господа Иисуса воскресшего. Воскресение Христа – это бесспорная истина для верующего. Друзья, хочу на это обратить внимание. Библия утверждает факт воскресения Христа. Поэтому всякое сомнение в том, что Христос не воскрес, является фактически уклонением от Священного Писания. Верующие не подвергают сомнению факт воскресения Христа. Он действительно воскрес. И мы исходим из этого факта, и таковым следует хранить его в нашей памяти. Воскресение Христа из мертвых произошло после того, когда Он взял грех всего мира на Себя. Христос воскрес, потому что до этого Он умер за грехи всех людей. Присутствие в памяти воскресшего Христа является основанием стабильности и силы верующего человека. Присутствие в памяти воскресшего Христа – это фундамент, это сила твоя. Это помощь тебе, чтобы ты был стабильным, чтобы сила была у тебя. Обрати внимание на некоторые важные детали. Покаяние в грехах дает оправдание личности после воскресения Христа. То есть Бог тебя действительно прощает. И подтверждение этому – Христос воскрес. Обратим внимание к словам Павла, Римлянам 5:1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, которого Господь воскресил из мертвых. Итак, Бог принимает тебя оправданным, сколько бы ты грехов ни сделал». Как бы тебе не было тяжело, как бы ты ни считал, что Бог тебя никогда не простит, обрати внимание, приход человека к Богу, покаяние его перед Богом, прощает твои грехи, ты получаешь от Господа оправдание. Почему? Потому что Христос воскрес для оправдания твоего. Но Бог оправдывает только того, который исповедает перед Ним грехи свои, и никого другого. Вера твоя оправдана. Еще одна важная деталь. Павел пишет, 1 Коринфянам 15:17, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Итак, воскресение Христа оправдывает нашу веру. Она имеет под собой основание. Мы верим, потому что Христос воскрес. Аминь, друзья. Мы верим, потому что Христос воскрес. И воскресением Христа вера верующих людей оправдана. Сила наша действительно в воскресении Христа. Жизнь христианская оправдана. Важно отметить, жизнь христианская оправдана. Мы говорим о присутствии в памяти воскресшего Христа как основа стабильности и силы верующего. Позвольте пригласить вас еще один текст Писания прочитать, Колоссянам 3 глава 1 и 4 стиха. Мы говорим о важной мысли: жизнь христианская оправдана в воскресении Христа. Павел пишет: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Вот почему важно для верующих людей понимать то, почему Писание повелевает преображаться в образ Иисуса Христа, хранить Его в памяти своей, чтобы Он был образом жизни твоей. Вот у вас должны быть такие же чувства, не такие же помышления, какие были во Христе Иисусе. Вот почему об этом важно говорить. Наша жизнь правильная, богоугодная, она оправдана воскресением Христа. Если человек действительно хранит Христа, воскресшего в памяти, это помогает ему другой образ жизни абсолютно иметь, понимая, что его жизнь, если он умер для греха, она со Христом в Боге сокрыта. Она уже не в его личных интересах сокрыта, не в его амбициях, не в его характере, она именно в Боге сокрыта. И вместе с этим, друзья, очень важное и трогательное. Вечность с Богом – это результат воскресения Христа для нас. Вечность с Богом подтверждена и оправдана. То есть, когда человек заканчивает земную жизнь, он будет с Богом. И доказательство тому воскресения Христа. Павел пишет, Римлянам 5 глава, стихи 8 и 9. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, ныне оправданы, спасемся им от гнева, когда придет Он спрашивать со всех людей за жизнь. Мы спасемся им, кем? Воскресшим Христом от гнева. Когда же явится Христос, ранний текст цитировали, кто? Жизнь ваша. Вы тогда с Ним явитесь. Итак, друзья, смотрите, сколь много серьезных предостережений, сколь много важных уроков сокрыто в этой простой фразе «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». Несколько мыслей мы будем молиться. Помни Его таковым, это важно отметить, каким Он представлен тебе, Тимофей, в словах свидетеля и апостола. Это важно отметить. Он пишет: «Помни его по благовествованию моему». Вот так, как я тебе это передал, вот таким ты его помни, друзья. Очень много уроков отсюда можем взять. Правильное представление о воскресшем Христе кроется не в тех наслоениях людей, как его представляют в традициях, в обрядах, а именно такой Христос, какой он представлен в Писании. Вот такого надо в памяти хранить. И никого другого. Мы вновь фокусируем внимание на Священном Писании. Мы понимаем, что только Священное Писание дает нам правильную картину, правильное представление того, кто такой воскресший Христос, кто Он по сути и каковым Его следует помнить. Помни Его по благовествованию моему. Учение апостолов о воскресшем Христе является фундаментальным и достаточным. К тому, что представлено о воскресшем Христе, друзья, в Библии этого достаточно для того, чтобы иметь правильное представление о нем. Раз это фундамент, другого фундамента рядом нельзя подкладывать. Нельзя его заменять ничем другим. Итак, вот таким Павел рекомендует верующим людям, в данном случае Тимофею, помни вот таким вот Христа, ничего к нему не добавляй. Вот как он представлен для тебя в Писании, вот таким его храни. Это стабильность жизни твоей, это уверенность, это сила твоя. Вера оправдана, покаяние оправдано, жизнь с Богом оправдана. Вечность тебе гарантирована в воскресении Христа. Если ты действительно знаешь Христа вот таковым и никаким другим. Реальная весть о реально воскресшем Христе вызывает естественную оппозицию. Павел, интересную мысль, говорит так: «По благовествованию моему помни Христа, как я тебе представил, вот за это благовествование о воскресшем Христе я нахожусь в узах». Реальная весть о воскресшем Христе вызывает естественную оппозицию. На благовестие о воскресшем Христе реакция – гонение, то есть противление – это нормальное явление. Тимофей, ты должен это знать, что если ты будешь придерживаться правильного представления, евангельского представления о воскресшем Христе, не ожидай, что тебя везде будут принимать. Не ожидай, что у тебя все будет хорошо. Не ожидай. Ты должен знать, что за весть, за верность вести о воскресшем Христе, за следование воскресшему Христу, за то, что ты будешь Христа держать в своей памяти, понимая, что Он Господь твоей жизни, ты за это будешь платить дорогую цену. Вполне возможно, ты тоже окажешься в темнице. Павел говорит прямо, я этого не боюсь. Для Слова Божия нет уз. Я свободен в этом. Вот такая полная картина в этих коротких стихах представляется для нас о том, каким следует нам, верующим, помнить Христа. Он воскресший. Он воскресший из мертвых. Он воскресший по благовествованию апостолов. И размышление или верность в воскресению Христа, она всегда вызывала оппозицию. Почему? Мы очень хорошо понимаем, потому что Христос пришел в мир тьмы, в мир греха, для того, чтобы дать людям свет. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Поэтому их естественная реакция на весть о воскресении Христа – это не надо. И если, может, слишком интеллигентно сказать, как это сказали собеседники Павла в Ареопаге, об этом послушаем тебя в другое время. Это интеллигентно, заявили. Они интеллигентно побьют камнями. Вот такова реакция, друзья. То есть верующие призваны понимать, что за верность Христу воскресшему только такая реакция, и такую реакцию следует ожидать. Итак, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых по евангельскому учению. Наполняй им свое сознание, размышляй о нем. Уклонение от него, от воскресшего Христа, это трагедия для жизни человека. Если Бога нет в разуме, это твоя трагедия. Это твоя трагедия. Если ты не успел вкусить эту трагедию, жди, она завтра придет. Размышления о воскресшем Христе связывают верующего с божественным миром, с миром, где присутствует Господь, миром глубокого, вечного, величественного общения с Богом, Всевышним Создателем. Этот мир только через принятие воскресшего может быть и твоим сегодня. Итак, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых по благовествованию моему. Воскресшему Христу, в котором жизнь наша, которого желаем, надеюсь, хранить в памяти, мы сейчас вместе с вами поклонимся. Еще раз поблагодарим Его за это, друзья. Молитесь. Слава Богу нашему за Его воскресение. Христос воскрес! Будем молиться!